Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Добрый день всем нашим слушателям. Сегодня понедельник, 3 июля. Программа на русском языке радио SBS в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Со мной в сиднейской студии сегодня работает для вас Лера Швец. Давайте быстро расскажу, что вас ждет сегодня.
Я считаю, это на самом деле глупость не допускать пианистов к конкурсу просто из его национальности. Я считаю, что музыка, она для всех, и что все люди в мире разные абсолютно. И нужно играть и доставлять людям удовольствие, вне зависимости от их национальности.
Пианист Владислав Хандоги из Беларуси, новый гость серии интервью Симы Цискиной в преддверии Сиднейского международного фортепианного конкурса, который, кстати, начинается в эту среду. Экономист Геннадий Казакевич вернулся из отпуска, он побывал в Израиле и сегмент нам сегодня подготовил об экономике этой страны. Послушаем материал новостной службы SBS о том, что жертвы домашнего насилия, находящиеся в Австралии на временных визах, теперь имеют право на тот же уровень государственной поддержки, что и граждане и владельцы постоянного вида на жительство. А еще к нам в студию придет наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер. Леонид живет в Мельбурне, и до этого мы все время общались по телефону. А сегодня впервые поговорим вживую. Он расскажет нам о последних шахматных новостях. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что вы с нами. Соскучились ли вы по Геннадию Казакевичу, нашему постоянному экономическому эксперту из университета Монаша? Геннадий был в отпуске, вернулся. Мы очень рады этому событию. Побывал Геннадий в Израиле и подготовил сегодня для нас как раз сегмент об экономике Израиля. Давайте слушать.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В июне после ковидных ограничений нам с женой удалось провести 3 недели в Израиле. И эта попытка совместить все, что я знаю об экономике этой страны, с личными впечатлениями. Мы живем в Австралии, стране эмигрантов. Ее благосостояние базируется на безграничных природных ресурсах и на частном интересе и труде эмигрантов, привозящих с собой образование, профессиональную квалификацию и жажду новой, более обеспеченной жизни. Или просто жажду выжить, если они попадают в страну в качестве беженцев из мест, где само выживание было под вопросом. В Израиле до недавнего времени не находили природных ресурсов коммерческого значения. Но это тоже и прежде всего страна эмигрантов. Или как там это называется, репатриантов. После 2000-летнего рассеяния. Иммигранты всегда и везде наиболее сильные, энергичные и не боящиеся трудностей люди. Репатрианты в Израиль – это еще и народ, прошедший через 2000 лет геноцидов, гонений, дискриминации. В результате естественного отбора евреям, чтобы чего-нибудь достичь, нужно было стать много конкурентоспособнее, чем окружающее население. Кроме того, с начала 20 века новыми репатриантами двигал не только и не сколько частный интерес, сколько сионистская идеология возвращения на историческую родину и создания новой страны, убежища и дома для всех желающих евреев. Нужно понимать, что большинство основателей и участников сионистского движения были еще и социалистами. Этим определяется основа экономики и первоначального развития еврейских поселений тогдашней Палестины, которые с 1948 года стали государством Израиля. Это были кибуцы, сельскохозяйственные коммуны, и мошавы, сельскохозяйственные кооперативы. Нужно также понимать, что среди лидеров новой страны преобладала не лево, а правосоциалистическая идея. Поэтому и кибуцы, и мошавы были экономически самостоятельными предприятиями, принимающими независимые решения, участниками регулируемой рыночной экономики. Экономики, в которой создавались как независимые частные, так и государственные предприятия. О государственных предприятиях отдельный разговор. Я экономист и не ставлю себе задачу рассказывать своим слушателям о военно-политической истории Израиля. Об этом много пишут и рассказывают без меня. Но с первого дня создания в 1948 году Израиль оказался в состоянии то разгорающегося, то временно затухающего военного противостояния с окружающими арабскими странами. По большому счету, Израилю было не на кого надеяться, и государству пришлось интенсивно развивать свой независимый военно-промышленный комплекс, который довольно быстро стал основой промышленного производства и технического прогресса как в самом военно-промышленном комплексе, так и за его пределами, а в результате – краеугольным камнем экономики молодой страны. Теперь давайте перепрыгнем на десятилетия и посмотрим, чего достиг Израиль к сегодняшнему дню. С 1980 года страна показывала среднегодовые темпы роста реального валового внутреннего продукта на уровне 4,2% против 2,3% в других развитых странах. Стоит отметить, что официально по классификации Международного валютного фонда Израиль стал развитой экономикой лишь в 1997 году, а с 2004 года темпы роста реального внутреннего валового продукта страны ежегодно превосходят темпы роста развитых экономик. По прогнозам Международного валютного фонда, тенденция на опережающий рост экономики Израиля продолжается. Экономика страны справедливо считается технологически развитой. Израиль увеличил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с 2,5% валового внутреннего продукта в 1996 году до 5% в 2022 году, став лидером в мире по этому показателю. В глобальном индексе инноваций Израиль занимает 16 место в мире. В стране существует аналог Силиконовой долины, Silicon Valley, регион, который служит одним из глобальных центров передовых технологий. Израиль, как и большинство развитых стран, уже вступил в фазу постиндустриального развития. Это когда доля услуг растет, а доля промышленного производства снижается ниже доли услуг. Но в Израиле доля промышленного производства выше, чем в большинстве развитых стран. Показатель государственного долга к валовому внутреннему продукту страны ниже, чем в большинстве развитых экономик. В 2022 году существенный рост валового внутреннего продукта вместе с сокращением государственного долга привели к значительному снижению этого показателя – 68% в 2021 году до менее 61% в 2022 году. Стране удалось впервые за 35 лет продемонстрировать профицит бюджета. В Израиле достигнут профицит торгового баланса. В 2021 году внешнеторговый оборот вырос на рекордные 26,2%, а объем экспорта услуг впервые превзошел объем экспорта товаров. Главными статьями экспорта стали машины, электрооборудование и их части, продукции химической и смежных отраслей, а также жемчуг, драгоценные камни и драгоценные металлы за счет мощной индустрии обработки алмазов. Среди импортируемой продукции преобладают все те же машины, электрооборудование и их части. На втором месте расположилось минеральное сырье, а замыкает тройку лидеров транспортные средства и связанное с ними оборудование. В разрезе технологической интенсивности отраслей, за исключением алмазной, основную долю в экспорте Израиля занимают высоко- и среднетехнологические отрасли – 77,8%, что подтверждает тезис о высокой степени технологического развития страны. Финансы. По данным Международного валютного фонда, инфляция в Израиле с 2000 года находилась на уровне развитых стран. А вот послековидная финансовая ситуация, как две капли воды, похожа на Австралию. Как и в большинстве других мировых экономик, проблема роста общего уровня цен в 2022 году стала одной из главных для Израильского центрального банка. Несмотря на беспрецедентный по скорости рост ключевой ставки процента с 0,1% до 4,25%, инфляция продолжает находиться на повышенных уровнях. В январе 2022 года этот показатель достиг максимального значения с 2008 года в 5,4% и находится сильно выше целевого показателя в 1,3%, установленного Центральным банком страны. Теперь о населении и рынке труда. Благодаря резкому росту репатриации из бывших советских республик, снижению смертности и росту рождаемости, население Израиля с 1970-х годов выросло почти в два раза и сейчас составляет 9,66 миллиона человек. Только в 1990-е годы за счет репатриации население увеличилось на 1 миллион человек. Рынок труда в стране чрезвычайно конкурентен. Индикатор уровня участия в рабочей силе, который показывает долю работающих и ищущих работу в общем количестве граждан трудоспособного населения, в Израиле намного превосходит средний показатель среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития и составляет 79,4% на конец 2021 года. И в заключение. Многие думали, что страна не сможет справиться с потоком новых иммигрантов. Всем не хватит жилья и работы. Но вновь прибывшие оказались способными быстро абсорбироваться, и за счет их образования, навыков и труда были созданы новые рабочие места, в частности, во вновь создаваемых высокотехнологических предприятиях. Построено новое жилье, и быстро развивается инфраструктура. Между нынешним и прошлым нашим визитом прошло 12 лет. Страну трудно узнать. Выросли новые районы в городах, построены новые города. Мы ездили по качественным дорогам, которых раньше не было. Израиль продолжает строиться.
Это был Геннадий Казакевич, экономист университета Монаша. Спасибо, Геннадий. С возвращением. Будем ждать новых ваших материалов. Ну, а мы идем дальше. Жертвы домашнего насилия, находящиеся в Австралии на временных визах, теперь имеют право на тот же уровень государственной поддержки, что и граждане, и владельцы постоянного вида на жительство. С 3 июля 2023 года финансовые выплаты владельцам временных виз увеличатся почти вдвое. Подробности в материале новостной службы SBS News и Леры Швец.
Федеральное правительство расширило программу, впервые запущенную в 2021 году, чтобы ослабить финансовую нестабильность для жертв домашнего насилия, находящихся в Австралии на временных визах. Каждая шестая австралийская женщина подвергается семейному и домашнему насилию, а среди женщин-мигранток и беженок – каждая третья. Расширение программы приведет к увеличению финансовой помощи с 3000 до 5000 долларов. Министр социальных служб Аманда Ришфорд говорит, что это важный шаг, поскольку теперь выплаты владельцам временных виз будут соответствовать выплатам для граждан и владельцев постоянного вида на жительство. Люди на разных категориях виз теперь могут иметь одинаковую поддержку со стороны государства. Мы ожидаем, что эта поддержка будет распространена примерно на 2000 женщин, которые спасаются от насильственных отношений. Им нужно начинать жизнь заново, и поэтому эти деньги идут на то, чтобы помочь им это сделать. Госпожа Ришфорд говорит, что статус визы не должен определять сумму, которую человек получает для поддержки во время ухода из насильственных отношений. Она говорит, что увеличение финансирования признает, что жители Австралии на временных визах являются одними из самых уязвимых и сталкиваются со значительными препятствиями при обращении за помощью. У них отсутствует поддержка семьи здесь, в Австралии, а также их волнует их временный визовый статус. Плюс еще порой к этому добавляется языковой барьер. Поэтому мы хотим, чтобы было четкое сообщение о том, что поддержка доступна, что поддержку можно получить через Австралийский Красный Крест. Эта организация существует для того, чтобы люди могли получить пакет поддержки, а также юридическую помощь, которая сопутствует этому. Федеральное правительство выделило почти 4,5 миллиона долларов в течение 2 лет на увеличение выплат для жертв домашнего насилия на временных визах. Это финансирование – дополнение к 38 миллионам долларов, выделенным на расширение пилотной программы, запущенной в апреле 2021 года, для поддержки владельцев временных виз, подвергающихся семейному и домашнему насилию. Пилотный проект, который был продлен до января 2025 года, включает финансовую помощь для приобретения предметов первой необходимости, а также юридические консультации по миграционному и семейному праву. Вики Моа – директор программ Австралийского Красного Креста. Она говорит, что эта пилотная программа помогла тысячам женщин спастись от домашнего насилия. Она добавляет, что увеличение финансирования поможет заполнить пробелы в поддержке женщин-мигранток и беженок, пытающихся обрести безопасность. Это особенно сложно для этой группы, потому что часто у них нет доступа к более широкой поддержке, такой как Centrelink или Medicare. Финансовая поддержка имеет большое значение, особенно на тех начальных этапах, когда они наконец почувствовали себя в безопасности, а затем начали принимать решения о следующих шагах, как для себя, так и, более чем в половине случаев, для своих детей. Госпожа Моу говорит, что многие люди из числа мигрантов и беженцев также испытывают страх перед юридическими вопросами, связанными с побегом от семейного и домашнего насилия. И этот пилотный проект дает доступ к юридической поддержке. Важная часть этого пилотного проекта также связана с направлением к юридическим службам, а также с более широкой системой правовой поддержки для лиц на временной визе и для ищущих убежища по всей Австралии. Таким образом, мы сможем убедиться, что они все получают необходимую им поддержку. Если вам или вашему близкому нужна помощь, вы можете получить бесплатную консультацию Национальной службы Respect по телефону 1-800-737-732 или в организации Lifeline по номеру 13-11-14. Материал Анжелики Уэйт и Сары Тамевска команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева, и я очень рада представить вам Леонида Сандлера, которого вы, конечно, хорошо знаете, но сегодня мы впервые находимся в одной студии, не общаемся по телефону. Леонид, здравствуйте, что вас привело в Сидней?
Да, доброе утро, очень приятно встретиться с вами наконец-то лично, а не на, как говорится, волнах телефонов и других вещей. Что привело в Сидней меня? Привело возможность посмотреть, вернуться в городе, где я не был уже 2.5 года. Я, как говорится, сейчас посещаю своего сына, который учится в Канберре, и у нас так спонтанное решение было. Мы были в Southern Highlands, там погуляли, где они подумали, ну, вроде 100 километров от Сиднея, 150 домой от Канберры, ну, давай нырнем в Сидней. Ну, так это и привело. И Сидней меня удивил, честно говоря. Мы вчера погуляли вечером, я не узнал город, то есть он за 2.5 года, в которых я последний раз был здесь, он отстроился там, то есть строит, нет покоя, нельзя ни проехать, ни пройти, ни ночью, ни днем. Но ну, приятно, погода хорошая.
Погода хорошая, лучше, чем в Мельбурне, я уверен.
Ну, в этом я не уверен, но лучше, чем в Канберре, где сейчас, вот когда пару дней назад, когда я приехал в Канберру, температура ночью была, Фил, чувствуешь, как будто -5, а у нас отлично здесь сильно,
да.
У вас.
У нас, да. Хорошо, давайте тогда перейдем к непосредственно к шахматным новостям. Вы сказали, что есть интересные новости, которые вы можете нам рассказать.
Да, безусловно, одна из главных новостей, которая, я бы сказал, около шахматной новость, не там, где люди делают ходы на шахматной доске, а делают ходы в суде. Вы скажете, как, в каком суде, в чем дело? Ну, наверное, любители шахмат помнят, что где-то год назад американский шахматист Ханс Ниман, которого обвинили в жульничестве, обвинил его никто иной, как номер один шахматист мира, бывший чемпион мира уже Магнус Карлсен, и он отказался с ним играть в одном турнире, и Ханс Ниман подал в суд на него, на Магнуса Карлсена, на chess.com, крупнейшую платформу шахматную, на Хикару Накамуру, американского гроссмейстера, стримера, номер два шахматиста мира. Он хотел получить от них за defamation, ну, за то, что его клеветали, $100 миллионов. Вот несколько дней назад в федеральном суде штата Миссури судья сказал: извините, господин Ханс Ниман, никаких денег вам не положено. То есть Магнус Карлсен выиграл эту околошахматную партию. Но Ханс Ниман может еще подать апелляцию, но шансов у него немного. То есть $100 миллионов как бы остались в кармане у Магнуса и сеть его компаний. То есть вот такая-то околошахматная новость. Говоря о Магнусе Карлсене, Магнус Карлсен в последнее время не очень блещет. Вот в турнире у себя дома в Норвегии он не выиграл из 9 партий ни одной партии. Одну проиграл и 8 ничьих. Первый раз за много лет чемпион мира или номер один шахматист мира, как сейчас Магнус называется, он не выиграл ни одной партии. Только что сегодня закончился еще один турнир. Шахматы становятся более такой суперглобальной игрой с большими спонсорами. Вот, например, Только сегодня утром в Дубае закончился командный турнир по быстрым шахматам, спонсирующийся крупной индийской фирмой. Там и Магнус Карлсон играл, там очень красиво они сделали, большие гонорары были за участие, за победу. Опять бедняга Магнус, его команда не попала в финал и не выиграла турнир. Турнир выиграла команда, которую возглавлял армянский шахматист, живущий в Америке, Левон Аронян. Еще интересный такой нюанс, вот в финале в одной команде муж сражался против жены, ну, не в прямом партии, а так. В одной команде, в команде победительницы играла Екатерина Лагно, а ее муж Александр Грищук, он был в команде, ну, проигравшей команде. Но, по крайней мере, в семейном бюджете деньги, я думаю, что останутся вместе. Вот такая интересная история в мире шахмат. Что нам предстоит с Магнусом еще? Через несколько недель начинается Кубок мира по шахматам. Он будет проходить в Баку. И Магнус Карлсон будет участвовать в этом турнире. Говоря о шахматистах и шахматистках Австралии, в этом турнире будет участвовать двое наших сильнейших шахматистов: Тимур Кубакаров из Западной Австралии и Бобби Ченг из Виктории. И среди женщин две наших лучших женщины, сильнейших: Юлия Рыжанова из Мельбурна, гроссмейстер, и гроссмейстер из Сиднея Жинлинг Женг. То есть вот такие события нас ждут. Говоря еще о других событиях в мире шахмат, которые мы сейчас будем наблюдать с интересом, начинается завтра матч на первенство мира среди женщин, в котором чемпионка мира Ю Вэнь Юнь будет играть с Тай Джей Ли, другой китайской шахматисткой.
Обе китайские.
Обе китаянки. Матч будет проходить в двух городах, в Шанхае, потому что Ю Вэнь Юнь, она из Шанхая. И вторая половина матча будет проходить в городе, называется Чончинг. Мой сын лучше знает pronunciation этого города, он специалист по китайскому языку. Чончинг – это самый крупный город в Китае, население около 40, чуть ли не 40 миллионов. И почему этот матч проходит там, в этих двух городах, очень оригинально китайцы придумали. Ю Вэнь Юнь, чемпионка мира, она из Шанхая, а претендентка, она из Чончинга. То есть как бы шесть партий будет играться в городе чемпионки мира, первая половина матча, вторая половина матча будет проходить там, где родилась и живет претендентка. Разыгрываются хорошие деньги для женских шахмат, это 500 тысяч евро, победительница получит 300 тысяч евро, проигравшая получит 200 тысяч евро, это очень неплохо. То есть что получается у нас, что мир, сильнейшие шахматисты и шахматистки, получается, все титулы владеют китайцы. Динг Лирен, он чемпион мира, китаец, который обыграл Яна Непомнящая из России, как вы помните. И опять две китаянки сражаются. Говоря о шахматах в Австралии, несколько дней назад закончился чемпионат в Виктории, штата моего, среди юниоров, где участвовало 330 детей. То есть абсолютный рекорд. Если посмотреть на лица и на фамилии игроков, наиболее популярная фамилия, я бы сказал, Зэнг или Жэнг, то есть очень много детей из Китая и из Индии. Но, интересно, появляется пару детей с украинскими и русскими именами. То есть вот я видел пару украинских детей, которые приехали недавно после начала войны в Европе. И шахматы очень популярны детские. В Квинсленде прошел турнир, чемпионат среди юниоров. То есть очень много разных интересных событий в мире шахмат. Ну и вот такова ситуация в мире шахмат. Будем следить, что происходит.
Обязательно будем следить с вашей помощью. Спасибо большое, что заглянули к нам в студию. Очень приятно.
Взаимно, Светлана. Я надеюсь, надо пригласить вас в SBS радио в Мельбурне.
Да.
Красивое здание, Federation Square.
Студия-то у нас там есть, но вот продюсера сейчас, к сожалению, временно нет. Ирина скоро вернется к нам,
ну,
в декабре.
Да, она, кстати, да, я видел, что Ирина, она стала моей соседкой, а не...
Да, вы можете на кофе встречаться,
да,
теперь.
Обязательно, да. Ну ладно, огромное спасибо, приятно было с вами поговорить, и надеюсь на продолжение банкета, как говорится.
Спасибо, Леонид. Леонид Сандлер, наш постоянный шахматный эксперт. Леонид покидает студию, и в студию возвращается Лера Швец. Лера, привет и снова.
Здравствуйте.
Да, я сегодня вот так принимаю гостей у себя. Лера, у тебя было домашнее задание подготовить какую-то интересную новость. Справилась ли ты с ним?
Нет.
Что же, о чем же мы будем говорить?
Давай помолчим просто. Я хотела бы обратить внимание твое на статью, которая вышла у нас в пятницу, английская статья на сайте SBS News, про девушку, международную студентку, которая не просто снимает комнату, она снимает кровать. То есть она не может себе позволить снимать комнату в квартире, она снимает кровать. Она спит на этой кровати ночью, а днем уходит на учебу или на работу, а днем там спит другой какой-то совершенно незнакомый ей мужчина, который работает ночами таксистом. И вот эта история показывает лишний раз, с чем сталкиваются международные студенты сегодня во время кризиса поиска жилья, кризиса стоимости жизни и так далее.
Лер, ты сама была международной студенткой в свое время? Как
была.
Тебе жилось?
Ой, мне жилось очень весело. Я снимала комнату тоже в квартире рядом с центральной станцией в Сиднее. У меня, знаешь, мне это напоминало такое маленькое отделение психиатрической больницы, мне вот все время казалось, потому что все мои соседи были как на подбор, включая меня саму. У меня там был вьетнамец, который скучал по своей девушке, и он ночами делал маленькие фигурки из яиц и снимал про них фильмы. Он рисовал им лица. Я как-то вышла попить воды, да, и вот как бы обнаружила, что у нас в холодильнике целая семья из яиц с волосами одеты. Потом у меня была китаянка, которая таскала телевизор огромный из кухни обратно в свою спальню, обратно на кухню, и стучалась мне в ночи, типа в 3 ночи, с просьбой помочь ей дотащить телевизор. И была очень приятная такая воспитанная японка-девочка, которая жила в самой худшей комнате, без окна. То есть там просто она жила в шкафу, можно сказать, но при этом платила столько же, сколько и мы все. Вот такая была у меня прекрасная квартира. А у тебя какие квартиры были в свое время?
Да, я жила в разных районах. Я тоже, кстати, была студенткой международной, можно сказать. Но так как мы приехали с семьей, мы все-таки снимали уже квартиры, но мы приехали совершенно не зная районов, и начали мы с Параматы. Горячо люблю, нежно до сих пор, скучаю по Парамате, хороший район. Сейчас он очень сильно, кстати, развивается.
Я там официанткой работала в свое время.
Вот, а я там жила, но не в очень хорошей квартире, было очень холодно, старый дом, и в один прекрасный день зимой было так же сыро, я вышла в зал и увидела, что на ковре вырос большой гриб за ночь.
И я его сразу съела.
И это было очень странно. То есть я несколько секунд стояла в оцепенении, не понимая, как это может вообще случиться. Вот, еще у нас прилетели голуби на балконе, снесли 2 яйца. Из яиц я велела их не трогать, из яиц вылупились птенцы. И я кормила маму и разрешила ей прожить весь этот период, вырастить птенцов. Потом все дружно улетели, и я отмывала месяц балкон.
Вот, я хотела вот сделать это замечание. Мы, когда жили в Копенгагене, у нас такая же семейная история произошла. У нас был балкон как бы перед входной дверью. То есть это общая терраса была для всех квартир. Вот этот балкон. У нас был самый конец этой террасы. Прекрасный балкон. Какая-то там деревянная балка стояла, за которой спрятались любвеобильные голуби. Свили, значит, там все гнездо, понарожали там детей.
Да-да.
Я их не кормила. Я не была такая гостеприимная, как ты. И мы уехали к родителям в Москву в гости в отпуск и вернулись к абсолютно засранному балкону.
Это было ужасно.
И просто Сахант, мой муж, просто взял какое-то ведро и намывал этот весь день. Я отказалась в этом участвовать.
Ну, мне пришлось участвовать. Вот. А потом мы переехали в район Килара. Это северные уже районы, и потому что дочка пошла в школу хорошую, хотели ей найти государственную хорошую школу. Сейчас я живу в районе Сари Хиллс. Все районы очень разные, и мне нравится вот это изменение картинки. И сейчас я наслаждаюсь районом Сари Хиллс. Ты живешь тоже неподалеку.
Я рядом с тобой живу, да, в районе Глиб. Но я должна отметить, что, наверное, моя семья очень такая интересная семья, потому что мы как раз-таки уже с детьми, когда такие женатые. Мы, наоборот, жили в очень странных условиях. Мне кажется, моя комната, когда я была студенткой, была намного лучше, чем то, во что мы въехали, когда мы вернулись из Европы обратно в Австралию. Мы, значит, сняли дом, террасный дом. Ну, я думаю, все, многие наши слушатели понимают, о чем я говорю. В районе Глиб, Сиднея. И в первый же вечер, когда мы туда переехали, пошел жуткий ливень, какие часто здесь бывают, и у нас абсолютно вся крыша начала протекать вдоль всего дома. Нам пришлось вытаскивать все вещи из наших контейнеров, и они очень быстро заполнились водой, и на нашу просьбу на следующий день что-то сделать, то есть мы обратились к property manager, мы позвонили, сказали, спасайте, пожалуйста, нам сказали, а что такое, ну это так часто бывает в Сиднее, здесь ничего такого страшного, что у вас протекает крыша, во многих домах протекает крыша. Я просто помню, у нас был культурный шок возвращения в Австралию, но на этом не закончились приключения с этим домом. Во время локдаунов к нам начали приходить крысы. То есть с нами начали просто жить крысы. И я понять не могла, как бы, как это вообще, в принципе, возможно. Как-то раз вечером мы расставили, мы просили, чтобы нам расставили там яд. Как-то раз вечером я выхожу в гостиную, мой двухлетний сын и мой муж собирают лего, а сзади на диване лежит крыса и смотрит на них влюбленными глазами.
Как мило!
Это было просто... Я, мне кажется, я еще долго не смогу отойти от этого, от пережитого. Благо, мы живем теперь в квартире, в ней тепло, в ней даже не растут грибы, и крысы мне не бегают. Приходят. Но я со страхом тут наблюдала, когда повышали цены, и очень многих людей выселяли.
Да,
и,
к сожалению.
Да, и нас тоже пытались выселить, но я сказала агенту по недвижимости, я говорю, ребят, уж простите, но я никуда не поеду, я не смогу жить обратно с крысами, пожалуйста, я готова заплатить. Сколько вы мне скажете? И вот, кстати, по поводу заплатить. Сегодня на SBS News вышла статья еще в тему про девушку, точнее, про молодую женщину, которая работает, неплохо так себе зарабатывает, но говорит, что она сдалась. Что,
как сдалась, в смысле?
В смысле, что она никогда ничего не сможет себе, скорее всего, приобрести.
Купить.
Да. И поэтому она решила просто тратить деньги на себя. Вот она ходит по дорогим ресторанам и тратит деньги в ресторанах. А вот вы, Светлана, что мне скажете на это?
Деньги я на жилье не коплю, потому что, во-первых, это, мне кажется, нереально сейчас, по крайней мере, для меня. И... А также я как-то, честно говоря, не хочу привязываться. Мне очень нравится вот этот стиль жизни, когда ты можешь очень быстро собраться, переехать в новый район. Я люблю менять районы, может быть, и когда-нибудь получится и в стране другой еще пожить. Мне это очень...
Это
близко.
Все замечательно, Свет, но попугай твой, что на это говорит? Mm-hmm.
Попугай говорит только два слова. Ромочка пришел, все, что он может сказать на русском языке. Остальное мне непонятно, но попугай сейчас хорошо себя чувствует, потому что квартира теплая, солнечная. Единственное, что вот я должна после эфира пойти в магазин очень быстро и купить ему конфету и лакомство, которое он получает в 5 часов вечера, и если я его не доставлю, то домой меня сегодня не пустят.
Слушай, я не знала, что попугаи такие...
Попугаи очень строгие.
А что происходит? Извини, пожалуйста, он говорит тебе, Ромочка пришел, не переставай.
Он этого уже не говорит. Я думаю, что он на попугайном языке матерится, он очень громко орет и... Это невыносимо. Кстати, не хочешь ли ты, у нас две минутки еще есть, презентовать свою идею рубрики про животных? Пока не про попугая, к сожалению.
Ну вот я думаю, кстати, может быть, туда вписать тоже попугая твоего. Да, какое-то время назад, где-то примерно месяц, вышла у SBS News статья про кота. Точнее, про то, что на рынке услуг появилась вакансия няня для кота в восточных районах, точнее, в западных районах Сиднея. И в объявлении было сказано, что если вы считаете, что благодаря этой работе вы сможете пересмотреть все сериалы, которые вы не досмотрели, то вы ошибаетесь. Вам надо будет не просто ухаживать за котом в том плане, что кормить его и подмывать, но также надо будет его развивать всячески интеллектуально и образовательно, выводить его на прогулки, играть с ним и так далее. Вот. Мы перевели эту статью на русский язык, опубликовали у себя, и она вызвала просто бурную реакцию со стороны наших слушателей и читателей. Все начали массово постить фотографии своих котов, и тут нам пришла такая мысль в голову, что, быть может, в наши темные времена, во время войны, во время кризиса стоимости жизни, коты спасают нас морально. И я предложила в редакции, а давайте сделаем такую рубрику SBS Cats. Вот я думаю, вот не знаю, SBS Cats или SBS Muse.
И один попугай.
И один попугай, да, он будет такой один, такой, я попугай, я ненавижу эту рубрику. Что это?
В общем, да, спасибо, Лера, ждем рубрики, и спасибо, что заглянула на огонек.
Спасибо, что пригласили.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Уже в эту среду в Сиднее начинается международный конкурс пианистов. Мы весь последний месяц знакомили вас с его русскоязычными участниками, и у меня в запасе есть для вас еще одно интервью, которое, как и остальные в этой рубрике, записал для вас Сима Цискина.
Sydney International Piano Competition 2023.
Как мы уже сообщали, с 5 по 21 июля в Сиднее пройдет очередной международный фортепианный конкурс, который уже приобрел престижное место в списке музыкальных конкурсов молодых пианистов. Мы, как всегда, с большим удовольствием постараемся представлять вам участников, говорящих по-русски, неважно, откуда они приезжают и какие страны они представляют. Сегодня у меня на связи пианист Владислав Хандоги. Добрый день.
Здравствуйте.
Я, кстати сказать, когда я договаривалась о вашем интервью, посмотрела спеллинг вашего имени и фамилии, пока до меня дошло, что вы из Беларуси. Это было довольно сложно, потому что пишут это в белорусском спеллинге, в переводе на английский. Оно выглядит совершенно инопланетно, на мой взгляд.
Всегда проблемы с этим возникают. Точнее, не у меня, а у тех, кто пытается произнести мое имя на английском языке. Меня всегда спрашивают, все равно говорят неправильно.
Ну, мы кое-как справляемся. Владислав, откуда вы со мной разговариваете?
Я сейчас нахожусь в Минске, в Белоруссии, где вот занимаюсь, готовлюсь к конкурсу.
Вы родились в семье известных музыкантов-цимбалистов, а вы выбрали фортепиано.
Ну, у меня есть такая история, что мой брат старший, когда я был маленький, тоже занимался на пианино, учился в музыкальной школе, и мне очень нравилось, как он играл. Я старался повторить мелодии, которые он исполнял на инструменте. Родители заметили это и отвели меня в музыкальную школу. Мне было вот 7 лет, когда я поступил, потом после музыкальной школы, точнее сказать, во время обучения в музыкальной школе, уже поступил в колледж, потому что я участвовал на различных конкурсах. Педагог видел это, что мне нужно развиваться дальше. И, в общем-то, затем я поступил в ЦМШ в Москву после колледжа. Теперь учусь в консерватории в Москве.
Еще не закончили?
Да, еще пока не закончил.
Вы уже гастролируете, как я вижу, по вашей биографии, и также участвуете во многих конкурсах. Расскажите хотя бы о конкурсе Ивана Клайберна «Форт Уорс».
На самом деле, это очень большой этап в моей жизни был. Это, наверное, один из самых крупных конкурсов для пианистов. Это было очень значимо для меня пройти в финал. Особенно для белорусов, можно сказать, потому что в Беларуси не так часто видишь пианистов, которые участвуют в финале конкурса Клайберна, наверное.
Наверное. Пока что я вспомнить не могу. А брат ваш тоже стал профессиональным музыкантом?
Нет, к сожалению, он ушел в программирование после окончания музыкальной школы.
Ну, почему же, к сожалению? Он, наверное, тоже добьется определенных успехов в своей профессии. В настоящее время уже проходит международный конкурс имени Чайковского в Москве. Почему вы все-таки выбрали Сидней?
Я на Сидней пытался уже на самом деле давно. Я уже давно хотел. В октябре, наверное, или в сентябре я решил. В общем, год назад где-то. Про конкурс Чайковского я, честно говоря, пока что даже не думал. Не знаю, так сложилось, что они просто проходят в одно время, и я уже не мог отказаться от Сиднея, так как я на него прошел.
Кроме того, вы выиграли первую премию за лучшее исполнение произведений Скрябина в международном конкурсе в Сан-Ремо, Италии, и в международном конкурсе пианистов Ла Пальма. То есть ваше участие в конкурсе, это, можно сказать, более-менее постоянно.
На самом деле, Если говорить про конкурсы, у меня других конкурсов пока что на уме нет, потому что этот год выдался очень трудным. Потому что у меня был сначала конкурс Клайберна год назад, потом у меня был конкурс в Любляне 4 месяца назад, теперь вот Сидней. И эти конкурсы очень крупные, к ним надо много готовиться. Очень сильно устаешь на самом деле и морально, и физически, и поэтому как-то уже хочется на самом деле отдохнуть хоть немного. Ну, есть, конечно, концерты различные.
В Сиднейском конкурсе молодые исполнители говорят, что им нравится программа, сама организация. В отличие от многих других конкурсов, есть определенная свобода у исполнителей.
По поводу репертуара, на самом деле этот конкурс дает очень большую свободу в этом плане, потому что из обязательных произведений нужно играть только австралийскую пьесу австралийского композитора современного, и список произведений они присылают, и камерный ансамбль играть в полуфинале, и там также дается список, ну так же, как и концертов в финале. А вся остальная программа свободна.
А что вы выбрали из австралийских композиторов?
У меня одна пьеса, называется «Broken Threads», Марка Грандиса. Вот я буду ее исполнять, можно сказать, на втором туре, но это как бы первый тур. Там он просто состоит из двух этапов. В первом я играю Шуберта «Экспромт», Тиноского опуса номер один и Прокофьева «Этюды». Во втором этапе этого первого тура я буду играть вот австралийскую пьесу и вариации темы Карелия Рахманинова. Ну, камерный раунд, там тоже как бы вот второй тур, полуфинал, да. Состоит из двух этапов. Сначала сольная программа, которая должна идти 70 минут, и потом второй этап, это вот камерные. Сочинение нужно подготовить две сонаты, одну скрипичную и одну виолончельную. И они уже на конкурсе будут выбирать, какую именно ты будешь играть. Скрипичная у меня соната Брамса вторая, ля мажорная, а виолончельная у меня соната Рахманинова.
Я вижу, у вас в программе есть произведение Шопена, и я слушала ваш финальный раунд на конкурсе в Америке. Вы играли первый концерт Шопена для фортепиано с оркестром. Изумительной красоты произведение, и вы очень здорово с этим справились.
Да, я вообще Шопена очень люблю из-за его звука особого, из-за его особых каких-то интонаций, эмоций, гармоний. И мне кажется, что мои руки даже в каком-то плане очень подходят для игры этого композитора. Ну, мне как-то его очень удобно играть.
Да, ну, вершиной исполнения Шопена, когда считался Владимир Горовиц, да, и у него как-то так интересно руки лежат к Шопену. И когда я видела, как вы играете, тоже вот несколько так напомнило мне вот эти знаменитые шопеновские руки. Так что, наверное, не зря вам удается эта музыка. О более сложных темах. Вы слышали о том, что ведется некоторая кампания, чтобы не допустить исполнителей из России и из Беларуси участвовать в австралийском конкурсе? Что вы об этом думаете?
Я на самом деле стараюсь не влезать в вот эти все споры, разногласия и какие-то политические вещи.
Можно ли в нынешнее время так оставаться совершенно в стороне от этого? Сложно, наверное.
Я считаю, по крайней мере, музыкантам это даже в какой-то степени нужно, потому что я считаю, это на самом деле глупость не допускать пианистов к конкурсу просто из его национальности. Я считаю, что музыка, она для всех, и что все люди в мире разные абсолютно. И нужно играть и доставлять людям удовольствие, вне зависимости от их национальности.
Ну, в спорте на самом деле происходит то же самое. И кроме того, я хочу сказать, что музыканты из Украины, они не давали мне интервью, потому что они не хотят говорить по-русски. Я в данной обстановке уважаю их решение. Но я говорю с точки зрения атмосферы на конкурсе. Может быть, это создаст и дополнительное напряжение, как вы думаете?
Нет, вы знаете, я знаю украинских участников на этом конкурсе, и они мои хорошие друзья, и мы с ними прекрасно общаемся. И я считаю, что это никакого значения вообще не будет иметь.
Что вы думаете о том, что вам придется играть на разных роялях?
Ой, ну это вот с этим мне придется столкнуться впервые, наверное, потому что вот играть каждый тур на новом рояле очень интересно, на самом деле, так сказать, эксперимент. Ну, посмотрим, что из этого выйдет.
А у вас у самого есть любимый инструмент, вот на котором вы обычно играете? Для очень многих это Steinway, конечно, но есть и другие. Я, например, говорила с замечательным пианистом Николаем Демиденко. Он любит фациоли, является представителем фациоли. Тогда являлся представителем фациоли в России и очень двигал этот инструмент. Фациоли будет, кстати, на конкурсе.
Да, я, по-моему, даже первый тур буду играть на этом фациоле прям сразу. Ну, на самом деле, я люблю больше Steinway. И на фациоле я на конкурсах и на концертах не играл ни разу. Поэтому для меня это вообще будет новый опыт. После конкурса в Любляне, который проходил 4 месяца назад, там, мне написал сын владельца компании фациоли. Сказал, что ему очень понравилось, как я вот играл на конкурсе. И спросил мое мнение об этих инструментах. Хотя я на нем там тоже не играл, хотя он был. Но я играл на Steinway. Вот сейчас буду иметь свое мнение.
Ну, смотрите, может быть, вам и предложат какой-нибудь интересный проект в связи с этим. Мы желаем вам огромного успеха и очень надеемся, что Сиднейский конкурс для вас окажется успешным.
Спасибо большое. Будем надеяться.
Я напомню, что это было интервью с одним из русскоязычных участников Sydney International Piano Competition, который начинается в эту среду. Заходите на сайт, посмотрите выступления участников, можно купить билеты и посетить любые из понравившихся вам выступлений. Но мы будем следить за тем, как выступают русскоязычные участники, может быть, доведется записать еще интервью с победителем. На этом я с вами прощаюсь. Сегодня для вас в студии работали Светлана Принцева и Лера Швец. Желаю вам хорошей недели и до встречи на волнах радио СБС.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.